Спилберг, у нас проблемы.
Все подростки одержимы сексом.
Здесь безумно вкусные капкейки в виде вагины.
Нас учили бук, тук, лук, кук.
Это очень сложно, на самом деле, расти в семье, когда твой брат Люциус Малфой.
Где, черт возьми, они живут?
Поколение меняется, британская коммуналка не меняется.
Спилберг, у нас проблемы.
Всем привет!
Всем привет!
Меня зовут Лёня.
Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема».
Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, Google Podcasts.
На Spotify теперь в России тоже доступны подкасты, так что слушайте нас и там. А вообще вы можете слушать нас на любой удобной для вас платформе.
Да. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям.
Сегодня мы поговорим о, мне кажется, одном из самых популярных и нашумевших сериалов на Netflix. «Сексуальное просвещение», как он официально теперь называется после того, как Netflix пришел в Россию.
Не знаю, мне кажется, у него вообще миллион названий. Это и «Половое воспитание», и даже «Секс-ликбез», одна из релиз-групп, его переводит и отстаивает это название.
Что? Господи, я не знала.
Да. Ну, в общем, это «Sex Education», друзья.
Да, наконец-то. Мы вообще долго думали, надо ли его обсуждать, не надо ли, потому что в первых двух сезонах все было слегка просто по-другому и понятно, но вернулся-таки сериал на стриминг-экраны, я не знаю, как это говорить красиво. Третий сезон вышел, и он, конечно, вернулся триумфально, с новыми арками, с новыми линиями.
Ну да, его долго ждали.
Вот теперь стало понятно, что его можно конструктивно обсуждать.
Мне, кстати, интересно будет потом послушать, чем именно тебя так третий сезон конкретно впечатлил в отрыве от другого. Но, потому что мне кажется, что в целом это очень такое логическое дальнейшее продолжение всего, что было. Но все-таки. Наверное, для тех, кто по каким-то причинам не знаком с Sex Education, да, нужно рассказать, что это за сериал. Сериал повествует нам о школе Мурдейл, которая расположена где-то в Великобритании.
Почему Мур? Я думала, это Мордейл.
Ну, потому что там двойная «оу», и это читается как «Мурдейл», и в русском дубляже она переводится как «Мурдейл».
Блин, не знаю, я на английском смотрела, они говорят «Мурдейл» с «бритиш».
Извините, пожалуйста. Нас учили «бук», «тук», «лук», «кук».
Поэтому «мур».
Да, не надо нам тут ваш «бритиш». Anyway... Сериал повествует о школьниках из школы Мурдейл, которые открывают свое небольшое окошко с секс-просветом, где они, ну, скорее даже секс-терапии, где они помогают одноклассникам решать вопросы, которые возникли у них в сексуальной сфере. И надо здесь сказать, что на самом деле с самого первого сезона сериала, и, наверное, в первом это прям такой большущий акцент, что все подростки одержимы сексом. Это прям такая главная мысль, наверное, которую ты видишь просто в первой же серии, и периодически сериал на этом делает акцент. И проблема-то какую они берут? Что подростки одержимы сексом, но им не с кем об этом поговорить. То есть у них нет какого-нибудь доверенного взрослого, и поэтому они начинают творить всякие глупости. То, что они прочитали в интернете, слышали от каких-нибудь друзей, которые слышали от старших братьев и так далее, и так далее, и так далее. И весь этот кривой телефон приводит к не самым лучшим последствиям. Но появляется Отис Милберн, чья мама, собственно, сексолог и психотерапевт, который играет замечательная, просто невероятная, потрясающая, несносная,
Джиллиан
горячая
Андерсон.
Красотка Джиллиан Андерсон, да-да-да, которая в этом сериале, о боже, как она хороша, да-да-да-да, это просто роскошная женщина. И он, так как сказать, Отис, собственно, понахватавшись от матери ее знаний, постепенно несет их в массы и учит своих сверстников. Ну, в общем-то, главным образом слушать себя и разговаривать со своими партнерами, наверное.
Ну, да, и не строить какие-то выводы, вообще не делать никаких выводов о том, что они где-то как-то услышали, где-то как-то прочитали, не копнув глубже. И, мне кажется, он учит в большей степени, во-первых, разговаривать, во-вторых, принимать, да, себя.
Mm-hmm.
Ну, и опять же, у него есть мотивация в виде Мэйв, главная героиня сериала, которую играет Эмма Маккей, а Отиса, да, играет Эйса Баттерфилд, довольно знаменитый британский актер.
С лицом ребенка.
Это знаешь, еще не с лицом ребенка. Как зовут этого персонажа из «Бегущего в лабиринте»?
А, я понял, да-да-да, про кого ты.
Эйса просто полюбился очень многим именно в детском возрасте. Он же знаменит по роли мальчика в полосатой пижаме. И, опять же, он играл у Мартина Скорсезе в свое время. Ну, короче, его мотивация — это героиня Мэйв, которая ему с первого сезона понравилась. И у Мэйв-то школа ассоциируется с заработком, потому что она из достаточно бедной семьи. А у Отиса тем временем раскрывается просто прирожденный талант быть секс-терапевтом.
Да, и тоже, конечно же, нужно отметить, что, разумеется, Отис — это эдакий школьный лошок, которого никто не уважает, и никому в здравом уме из всех этих школьников не придет в голову обратиться к нему за советами касательно секса. Собственно, именно поэтому прием они начинают вести анонимно. Но это одна из причин. С одной стороны, для того, чтобы ребята не стеснялись рассказывать о своих проблемах, а с другой стороны, чтобы, ну, наверное, они, видя Отиса, не обесценивали его советы. И там же первое время они ведут из разных кабинок, это больше даже похоже на какую-то католическую исповедь.
Да-да-да, в заброшенном туалете, непонятно где, в каком кампусе, главное, чтобы не видеть человека. А Мэйв тем временем занимается кэшем.
Да, и главное, чтобы не прознали старшие. Это, собственно, вот такая вот завязка сериала. Ну, собственно, Отиса окружают какие-то абсолютно стандартные вещи, которые окружают подростка, да, у него есть мама, которая нестандартная,
ну, да.
Потому что, во-первых, она секс-терапевт, и плюс там в свои 50+, она очень сексуально активная, она постоянно приводит каких-то мужчин в дом, это, опять же, что касается первого сезона, да, с чем там у Отиса возникают проблемы. У него есть лучший друг гей, который играет замечательный актер, да, африканского происхождения, это просто, на самом деле, один из самых ярких персонажей, и, с одной стороны, он, являясь карикатурным и стереотипным, но при этом он столько жизни вдыхает в этот образ, что это просто что-то невероятное.
Я обожаю Эрика, вот как Джиллиан Андерсон, боже мой, я про Эрика могу вот так восклицать, потому что я не знаю, смогу ли я произнести его имя, вот фамилия очень понятная, Гатва, а Нишути, по-моему, его зовут, Нишути Гатва, это актер, который играет Эрика, он совершенно потрясающий, очень органичный, невероятно драйвовый. И вот это потрясающее трио Отис, Мэйв и Эрик, они просто тотемчик этого сериала, мне кажется.
Да, это такое ядро прям, вокруг которого все вертится.
Да.
И это сериал о многом, он в том числе и о дружбе, и о поддержке, и очень во многом, кстати, о принятии.
Да, безусловно. Но я думаю, что большинство все-таки посмотрели и первый, второй, и вот третий сезон, поэтому обсуждать мы, конечно же, с тобой будем со спойлерами.
Да, 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 да.
Сразу.
Просто.
Сразу.
Прям.
Но надо сказать, что к третьему сезону сюжет не ушел вообще ни разу в застой. Он нам, наоборот, стал интереснее. И это то, что меня безумно радует. То, что во втором сезоне ученики добились как бы того, что, в общем-то, им хотелось, я так предполагаю. Они добились ухода директора Грофа, его отправили в отставку, потому что он не понимал значимость сексуального образования и мешал подросткам как-то познавать свою гендерную идентичность.
Да и вообще просто проявлять себя даже элементарно.
Да, он такой закостенелый довольно человек прошлого поколения, и поэтому в Мурдейле туда, в общем-то, одна из главных завязок третьего сезона, которая довольно любопытно раскрывается, и именно назначить, разумеется, нового руководителя, в данном случае руководительницу, молодая, как на первый взгляд кажется, энергичная и демократичная Надежда Батьковна. Зовут ее Хоуп.
А-а-а, вот что. Ну нет, ее зовут Хоуп. В русском дубляже ее тоже зовут Хоуп. Конечно же, ее не зовут Надежда.
Мне просто так понравилась эта ирония.
Хотя, наверняка, это имя ей дали не случайно.
Да.
Я думаю, действительно, это говорящее имя.
Да. Ну, действительно, мне это очень понравилась эта ирония, что кем в итоге оказывается Хоуп и ее имя. И они так на нее смотрят вначале. Она мне нравится. Она так танцующе заходит на сцену.
Ну да, она там устраивает такой достаточно яркий перформанс. И все-таки очень ярко отличается от предыдущего директора, тут не поспоришь. Но, конечно же, в итоге это все оборачивается еще более худшими проблемами.
Да, и нам кажется, на самом деле, что, ну и ученикам, и нам, как зрителям, нам кажется, что вот сейчас вот будет прогрессивная методика образования, в рамках которой всем становится легче все понять, кто они, как они там хотят себя проявлять, и она такая вся молодая, молодая помощница. Плюс ко всему, она говорит, что она сама эту школу заканчивала. А по факту, конечно же, оказывается, что она знакомится просто с новым антагонистом, которая очень сильно напоминает Долорес Амбридж в «Гарри Поттере» местами. Прям вот только не раскидывает учеников по разным сторонам, а просто линеечку посередине коридора учит.
Ну, в общем-то, да, она очень близка к этому. Тут, на самом деле, стоит отметить, что вот этот сюжетный троп «Смена директора» — это очень-очень популярная история в любом сериале, где так или иначе есть школа. Это было и в «Элите», это было и в даже в многострадальном, потрясающем, любимом мною «Волчонке». То есть во всех сериалах, которые маломальски, там Ctrl-Z, вот тоже есть такой сериал, где действие происходит в школе, там обязательно в какой-то сезон они строят перипетии сюжетные на смене директора.
Но что мне здесь понравилось, на самом деле, в линии ее персонажа, у нее как бы есть убеждения, которые явно расходятся со взглядами учеников, да, но она не показана какой-то безумной фанатичкой. Она в итоге выглядит как обычный человек. Потому что, во-первых, она сама не понимает, как устроен секс и зачем он нужен, потому что ей кажется, что главная задача женского тела — это родить ребенка. Это как бы является ее основным камнем преткновения вообще внутри себя.
Mm-hmm.
А, соответственно, это же влияет на ее отношение к сексуальному образованию. А во-вторых, Хоуп, как и многие другие взрослые, не может объяснить подросткам, как устроен секс, как понять свою ориентацию, как найти свою гендерную идентичность. Поэтому она просто все запрещает. То есть она просто не хочет говорить на эти темы. Либо она приглашает каких-то странных учителей, которые пугают просто детей, либо она просто запрещает вообще все.
Да, но там вот эти комично жуткие уроки сексуального просвещения в третьем сезоне, это, конечно, и смех, и ужас одновременно, потому что, к сожалению, мне кажется, что очень-очень во многих местах так преподают на полном серьезе. Ну, где вообще в принципе касаются хоть как-то темы сексуального просвещения. И от этого как-то еще страшнее становится.
Слушай, да, мне кажется, что, к сожалению, такое есть. Да и я уж не говорю о том, что, во-первых, сексуального образования в России просто нету, к сожалению. Есть только какие-то странные люди, приходящие в школу и показывающие «здравствуйте», вот это, презерватив, а вот это проклад. По крайней мере, у меня так было.
Ну нет, есть и не странные люди, но просто у них меньше, как сказать, у них нет карт-бланша. То есть они пытаются как-то настраивать, наводить мосты, но очень сложно.
Да, а там, где в школах есть сексуальное образование, мне кажется, во многих, ну, если мы будем брать ту же самую Америку, во многих маленьких провинциальных городках это все выглядит примерно вот с такими странными фильмами, странными фразами, не называя вещи своими именами, что-то там завуалируя, пугая. Ну, короче говоря, картина грустная.
Mm-hmm.
Но если возвращаться к персонажу Хоуп, то что мне еще понравилось, это раскрытие ее как человека, в том числе и как руководителя школы. Потому что мы так или иначе видим, что на нее давят инвесторы, на нее давят попечительский совет, на нее давят родители.
Mm-hmm.
Школа после того, как во втором сезоне все закончилось эпичнейшей, не знаю, рок-оперой, концертом с всевозможными футуристичными фаллическими символами.
Ой, это просто, на самом деле, вот этот сон в летнюю ночь, это что-то невероятное. И я даже не говорю, конечно же, про сам перформанс, потому что, наверное, спектаклем это в чистом виде не назовешь,
да,
но там есть одна вот из этих самых просто потрясающих сцен, это каминг-аут Адама, когда он выходит на сцену, говорит, ты будешь держать меня за руку, о, это такая милота, просто невероятная на самом деле, и, ну, не знаю, для меня это, наверное, такой один из самых ярких моментов вообще сериала в целом.
Ну да, но мне нравится, что после, то есть это опять же продолжает логическую цепочку из второго в третий сезон, что после такого, после увиденного идут какие-то последствия. Вообще у сериала довольно важным аспектом является вот такая сценарная проработка в мельчайших деталях, о которой вот как раз я хочу очень сильно поговорить.
Mm-hmm.
И здесь вот, если брать персонажа Хоуп, мы видим, что во все это, во всю эту историю включились даже городские СМИ, потому что они начинают что-то освещать, они много говорят про эту школу, они много говорят про то, что...
Ну да, 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 здесь надо отметить, что во вселенной сериала, то есть даже для Британии это все равно очень там смело, дерзко и нестандартно все, что они делают, потому что очень очень многие, на самом деле, зрители, которые там видели 2-3 серии или 2-3 тизера, начинают обвинять этот сериал в каком-то раскованности, разврате, в стремлении вот как раз-таки показывать, о боже мой, подростков, которые занимаются сексом.
Кошмар, вообще нет такого.
И типа демонстрировать и транслировать исключительно это, но на самом деле, если там вглубь посмотреть, то даже для вселенной сериала это типа что-то такое abnormal.
Да.
То есть, ну типа что-то ненормальное, и это привлекает всеобщее внимание, и, конечно же, там тоже очень-очень много противодействия этому. И, в принципе, это с первого сезона чувствуется, да, потому что даже там есть совершенно милая маленькая сцена, когда Отис пришел встречать Мэйв с аборта, и к нему пристали христианские активисты. И он спрашивает там девушку, как вы думаете, что подарить девушке после аборта? Она говорит, крем для загара, в аду он ей пригодится. И вот там, ну, типа, какие-то вот такие вот. Это, ну, как бы всегда понятно, что эта ситуация показана как что-то выходящее из норм.
Ну да, конечно. Все равно, даже во вселенной сериала школа, тем не менее, находится в Англии, она подчиняется всем ее, там, условно говоря, правилам и законам.
Да.
И такое поведение внутри школы, особенно некая подпольная секс-школа внутри школы, это, конечно же, что-то из ряда вон. И тут как раз мне нравится, что они с разных сторон это показывают и прописывают, и, соответственно, директор такой школы тоже должен не спускать это все, а следить за тем, чтобы ученики учились, инвесторы были довольны, попечительский совет был доволен, и, короче говоря, все зажаты в рамки каких-то обстоятельств и требований.
Да.
Соответственно, это то, чем руководствуется новая директриса, Хоуп, и она пытается вывести эту школу в нормальное состояние, чтобы инвесторы продолжали хоть что-то вообще инвестировать в эту школу. Да, сори за тавтологию. Но вообще, плюс ко всему, конечно, не знаю, если переходить, вот сплошные плюсы вообще у этого сериала, нужно поэтому их просто структурно обозначить.
Ну да, первое, наверное, вот что я бы хотел прям отметить, это инклюзия. Очень высокий уровень инклюзии, то есть в третьем сезоне они нам даже показывают то, что вообще редко где-то можно увидеть. У Мэйв есть любовная связь с
новая арка, да.
Человеком с повышенными потребностями, да, там парализованный парень, и они занимаются сексом, и это, конечно, что-то очень нестандартное, невероятное, но как-то это здесь показано так бережно, с нежностью, и это круто, я считаю.
Да, сама по себе арка. Вообще, Айзек довольно противоречивый персонаж, конечно, особенно после того, на чем закончился второй сезон. К нему сразу с первых серий третьего сезона отношение такое, типа... Уйдите отсюда, пожалуйста.
Mm.
Но потом, опять же, то, что мне очень нравится в проработке сценаристов, они умудряются вывернуть персонажа так, что ты начинаешь ему сочувствовать. Он действительно, ну, нормальный парень, просто разумеется, он с повышенными потребностями, он на инвалидной коляске, у него куча ограничений. Опять же, не богатый, потому что они живут тоже в трейлерном парке, там же, где и Мэйв. И у него, разумеется, очень много ударов по самооценке. И какие-то вещи ты понимаешь, что он делает не потому, что он плохой, а потому, что у него много страхов. И они, опять же, очень бережно и аккуратно к этому подводят. В итоге он проговаривает, опять же, это все прям мне очень нравится, что есть сцена артикулированная, где он извиняется перед Мэйв, сам признается в том, что он сделал.
Ну да, да, это здорово, я согласен, и... Ну, не знаю, у меня как-то не было к нему, наверное, сильно большой ненависти после того, как он там удалил это сообщение, потому что, ну, я что-то такое предчувствовал, типа, ну, было понятно, что все так хорошо не закончится, какое-то у меня вот было вот это ощущение, поэтому я, наверное, такой, а, ну, ладно, хорошо, как-то, значит, они будут разруливать. И, в принципе, кстати, они это разрулили достаточно неожиданно, потому что редко сам человек в этом сознается, и здесь, конечно, да, большой респект сценаристам, потому что, ну, это нестандартный выход из этой ситуации, то есть это не как-то там вскрылось, и не было вот этих обличений, разговоров или там чего-то еще.
Да.
То есть, типа, просто произошел действительно прямой открытый диалог. Это очень круто. Ну, здесь они большие молодцы. И, типа, да, что еще хочется тоже отметить про инклюзию. Действительно, мне кажется, что даже для Netflix, ну, наверное, кроме «Восьмого чувства», которое мы обсуждали в нашем первом сезоне, нигде не было показана такая вообще вариативность абсолютно разнообразных людей.
Вот,
здесь, да,
да,
здесь и геи, и бисексуалы, и лесбиянки, и небинарные персоны, не знаю, есть ли здесь асексуалы. Может быть. А, ну нет, там, кстати, Лили же, по-моему, про это говорит, что у нее как будто бы нет такого особого либидо ярко выраженного. По-моему, там есть про это речь, если я не ошибаюсь, которая по инопланетянам.
Нет, у Лили все нормально с либидо, как мы видим.
У всех все нормально с либидо.
Двум сезонам. Просто у них, у Лили есть, опять же, это тема, которая вскрывается, по-моему, во втором сезоне, если я не ошибаюсь, это... Тема, скорее, женской гинекологии. Лили в какой-то момент там признается, что у нее вагинизм, и тоже обсуждается эта проблема о том, как это можно вообще...
О, я это забыл, представляешь?
Вот, а у нее... Она не асексуальна, и вот как раз мне бы тоже хотелось какого-то такого персонажа в этом сериале, чтобы немножко... сбалансировать на теме того, что не все повернуты на самом деле на сексе, и вообще он не является основной составляющей. Тем не менее, ну как бы все равно Sex Education так остается как бы, не знаю, лучшим шоу и про подростков, и про секс, потому что он умеет рассказывать о нем легко и иронично, в этом-то суть.
Да, и мне еще что здесь нравится, что вот вся эта инклюзия, вся эта большая вариативность, все здесь показаны очень вроде бы, с одной стороны, периодически, конечно, стереотипно, но в то же время как-то живо, потому что очень многие другие сериалы, которые добавляют там ЛГБТКИА плюс персонажей, да, это всегда немножечко позерство и с каким-то таким... Почему-то до сих пор это очень часто считается эпатажным.
Ага.
А здесь это абсолютно нормально. То есть, типа, вот есть такой человек, вот есть такой человек, вот есть такие люди, и все прекрасно, все там как-то взаимодействуют, все ищут свое счастье. И это очень классно.
Да, а еще мне нравится, что он не скатывается в догматичность и нравоучение, потому что очень многие еще вот этим грешат.
Да, да, согласен.
И вот ты сказал уже про всю вариативность, и тут хочется сказать отдельно, что именно вот в новом сезоне Netflix затронули тему не просто квир-отношений и всей ЛГБТКЮ+ тематики, но еще и как бы именно транс-переходы и небинарные персоны. То что, ну вообще надо сказать, что в последние годы Netflix в целом активно старается рассказывать о том, как сложно интегрироваться в общество небинарным людям. И тема-то вообще-то важная и сложная. И, ну, сценаристы прям, на мой взгляд, очень хорошо справились.
Mm-hmm.
Потому что появилась целая сюжетная линия нового абсолютно персонажа.
Uh-huh.
Это как раз Кэл, которого играет Дуа Салих. Для меня новая актриса. В целом, познакомить персонажа, ввести его прям в третьем сезоне, еще и такого сложного, и как бы дать ей линию небинарной персоны, это довольно такая, ну, высокая планка, надо сказать.
Uh-huh.
По факту, мне кажется, что это концепция, которая мало знакома даже зарубежному зрителю, потому что я тут попробовала вообще поискать, какое количество такого рода персоны, где у них была какая-то, не знаю, презентация и прочее, и нашла список небинарных персонажей в кино и сериалах, ну и там очень мало, короче, вообще.
Я что-то вот могу вспомнить, что в этом и есть такой персонаж, и как будто бы, да, больше... А, ну, а в Эйфории? В Эйфории, наверное, там же... Или там просто транспереход?
В Эйфории...
Как мы заговорили, а? Просто транспереход. Да, мы ни в коем случае не обесцениваем, господа, мы просто сейчас немножечко это, да, запутались. Да-да-да, размышляем вслух.
Я так поняла, что эта ситуация начала меняться где-то в 10-е годы, и она начала как раз исправляться за счет шоу наподобие «Натурал глазами гея», и что, как бы, интересно, благодаря анимационному сериалу «Вселенная Стивена», потому что это мультипликационный сериал, который как бы не совсем детский, и при этом, ну, это не такой сложный анимационный проект, это сериал, он в первую очередь для подростков, но там очень много разных персонажей, в том числе там есть небинарная персона. И там, в принципе, очень тонко и аккуратно все это подается. И благодаря таким проектам, конечно, побольше стало появляться, но тем не менее список был очень маленький, короче говоря.
Ну да, да, в любом случае это какая-то абсолютно... О, я даже не знаю, как выразить. Новая категория персонажей, наверное, вот так будет правильно сказать. Ну, сейчас много об этом говорят, ну, по большей части, конечно, на Западе, там, хотя и в России есть какие-то статьи, кстати, даже не переводные, на тему того, как правильно там, ну, элементарно обращаться к небинарным персонам, да, как с ними выстраивать диалог, как использовать там окончания и прочее. Да, но несмотря на то, что даже как бы где-то постепенно эта проблема появляется, еще персонажей действительно не так много, которые имеют к этому отношение.
Да, И очень классно, что на примере Кэл авторы, ну, аккуратно и подробно показывают, насколько, там, не знаю, сложно приходится людям, не вписывающимся в рамки вот этой бинарной системы. И очень любопытно, что сериал хорошо объясняет эту тему, по факту объясняет, показывая. Очень сложно, короче, объяснить на словах, иногда долгими текстами пытаются журналисты либо... как это называется, колумнисты. Есть такие люди еще до сих пор. Ну, короче,
ну, я думаю,
авторы,
да.
Авторы пытаются это все на словах объяснить.
Мне кажется, сейчас большинство, кстати, колумнисты.
Ну вот.
Если
короче,
честно.
Куда проще проиллюстрировать это все. И как раз ее история доказывает на конкретном примере. Все, ну, как бы все очень понятно.
Да, там очень интересный еще процесс того, как они вступают в отношения.
Да.
И как тоже притираются. И как бы в итоге-то они, собственно, как будто бы ни к какому... Ну, как сказать, не то, чтобы они не приходят ни к какому финалу, но там Джексон как будто бы еще не до конца понимает, как это работает. И там у него есть тоже очень классный диалог с матерью. А мы, насколько мы помним, у Джексона две матери.
Да.
Тоже мы там об этом в более раннем сезонах узнали. Кстати, одну из которых играет актриса,
да!
которая прославилась благодаря Теду
Лассо. Я вообще...
То есть я до этого вообще не знал, что это она,
да!
А тут я увидел ее, и я такой, вау, это женщина роскошная.
У меня то же самое вообще было. Я такая, да ладно, в смысле, а почему я раньше ее не замечала?
Британская коммуналка 2.0, да-да-да-да-да, просто.
Да, ну блин, господи, что, поколение меняется, британская коммуналка не меняется.
Да, вот, и это, ну, тоже там действительно очень такой интересный диалог, и он спрашивает ее, как она осознала вообще, что ее влечет к женщинам. Да, сериал здесь тоже действительно говорит на эти темы, потому что есть, например, такой немаловажный персонаж, это Адам, который в первом сезоне предстает таким достаточно жутким ярым гомофобом, и впоследствии вот в концу третьего сезона он просто самая главная ранимая булочка с корицей, и все про него пишут,
Господи.
Он заслуживал большего или лучшего, но мне кажется, что у него будет еще какая-то интересная история в дальнейшем, конечно же.
Ну, там на нее даже есть очень явные намеки.
Думаешь,
и
с
вообще...
Рахимом что-то там, да, будут мутки какие-то?
Да, ну конечно, ну...
Ой, не, я, конечно, не знаю. С одной стороны, это будет нетривиально, но именно в контексте конкретно этой истории, потому что тоже очень многие сериалы с гей-персонажами грешат тем, что у них там к какому-нибудь четвертому сезону все гей-персонажи уже друг с другом перевстречались. И, ну, не хотелось бы, чтобы здесь было так же, но, с другой стороны, тут все-таки к этому подведено. То есть это не так просто, что типа, о, ну вот это единственные геи, которые остались, ну давайте из них сделаем парочку.
Да, но с другой стороны, они могут просто остаться с друзьями, но вообще это все переходит к второму большому плюсу, который можно просто, знаешь, как это в одном предложении обозначить, как второстепенные персонажи переходят на первый план.
Ну и вообще, да, персонажи здесь, и кстати, первоплановые, потому что, опять же, тот же Джексон в первом сезоне играл куда большую роль, чем в третьем. То есть к третьему сезону он постепенно так замонтировался чуть-чуть на второй план. Ну вот, на мой взгляд, чисто по, наверное, эфирному времени, сколько мы его видим.
Ну да, но мы с ним как раз вот его раскрыли во втором сезоне,
да,
мне кажется,
да, да.
Поэтому мы с ним уже знакомы, мы понимаем в целом его внутренний конфликт, а здесь нам дают его какой-то интерес. Но мне кажется, это большое достижение на самом деле. Редко когда увидишь превращение второстепенных персонажей в таких звезд сериала. Понятно, что опять же вот это вот ядро, трио, Отис, Мэйв и Эрик, они всегда будут любимой троицей, их всегда будут все рады видеть на экране. Они там, не знаю, украли все сердечки в первом сезоне, и все равно мы понимаем, что их развитие будет всегда, и оно в любом случае будет доступно.
Mm-hmm.
Но не менее интересно наблюдать за тем, что происходит вообще на периферии.
Да, да, согласен. И это, кстати, тоже говорит об очень классной такой сценарной проработке,
да.
Что персонажи со второго плана, они развиваются, они меняются. И причем тоже, что круто, это не только там подростки, да, но даже мать Отиса, если рассматривать, она тоже с первого к третьему сезону очень много в ней поменялось, и как будто бы в ее взгляде.
Ой, про это я вот отдельно хочу поговорить.
Mm-hmm.
Потому что, кроме, на самом деле, ну вот про Адама, да, ты уже сказал, мы начинали с того, что он главная школьная задира, а в итоге он просто, да, у него внутренняя борьба, он принимает свою сексуальную ориентацию, вообще принимает и осознает себя, и становится таким просто невероятным ранимым цветочком.
Да, как он там бегает с этой собакой. Не говори отцу, что я проиграл.
Да, это очень мило.
А он еще такая детина, он такой здоровенный. Да. И это как-то еще вдвойне смешно все смотрится. Ну, блин, не, это очень классно.
Да, при этом мы понимаем, что внешность обманчива, если человек чисто визуально может быть каким-то, не знаю, там, крупным, крепким, мощным, как угодно, то внутренне он может быть очень ранимым.
Mm-hmm.
А Джексон, его линейка, помимо вот этого романтического интереса к Кэл, у него же еще есть момент потери статуса старосты.
Ну да.
То есть он как бы он находит друга, но при этом он теряет свой статус. И в какой момент он осознает, что все-таки он не совсем безответственный, этот титул, ну как, не титул, а этот момент, он был значим так-то для него.
Он вообще в целом типа дауншифтит по сериалу, на самом деле, потому что вначале он реально звезда школы, главный красавчик, староста, спортсмен, и постепенно-постепенно, как бы к третьему сезону, он... Причем тоже, что интересно, он как будто бы, приближаясь к своим настоящим желаниям и к тому, чего он действительно хотел, потому что он там занимался плаванием, потому что его матери к этому подталкивали, да, там старостой он был, ну, тоже не совсем понятно по каким мотивам, но суть в том, что он как будто бы приближается к себе и понимает, что какие-то, может быть, статусные внешние вещи, они, наверное, не так важны. И это такой тоже этап взросления, по факту.
Да, конечно. Дальше у нас очень такая интересная и важная, мне кажется, не арка, а развитие персонажа Эйми. Это лучшая подруга моей.
Ой, я ее тоже обожаю, просто.
Да, она учится жить с последствиями сексуальной травмы. И мне безумно нравится, как сериал это, опять же, прописывает и показывает, потому что в предыдущем сезоне есть невероятная, просто очень сильная и важная сцена.
На автобусе все поехали.
Да, с кучей просто подруг взяли за руки и поехали вместе на автобусе, как бы помогая Эми преодолевать этот страх первичный, который всегда есть.
Угу.
Но мне очень понравилось, что они показали в сериале, прописали, показали, что она учится жить и справляться с ПТСР. И за это отдельное спасибо сезону, потому что одной вот такой коллективной борьбой и поддержкой, конечно же, не справиться с последствиями насилия.
Ну да, 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 да. Один раз проехаться толпой на автобусе, это, конечно, не излечит тебя целиком и полностью.
Да, и там все равно очень долгая борьба, долгая работа с психотерапевтом, и она как раз ходит к прекрасной нашей любимой Джиллиан Андерсон, к маме Отиса, чтобы проработать это все. Да и в целом, знаешь, вот так, если посмотреть, это, кстати, момент, который мы вот обсуждали, когда сериал с моей подругой, очень любопытно было вспомнить, что вообще-то в первом сезоне нам показывали, что она любит кулинарию, но у нее нифига не получается. И все на вкус отвратительное. А здесь-то что? Здесь безумно вкусные капкейки в виде вагины. Они-то вкусные. Она учится.
Ты вот... Я просто думаю, так, это что? Это значит, что в печали она лучший кулинар? Или что после травмы человек уходит в какие-то хобби и совершенствует их до бесконечности? Потом, когда ты сказала про вагину, я думаю, так, может быть, это просто магия вагины? Типа чисто что? Все, на чем вагина, будет вкуснее?
Нет, это я к развитию персонажа. Просто развитие персонажа. Мне просто нравится, насколько сценаристы помнят.
Ну, по мелочам, да. Да-да-да, идут, это
да,
классно.
Да, и это чувствуется в мелочах, и это очень классно. Просто линейка с тем, как она борется с ПТСР, это вообще отдельная вещь, за это прям отдельное спасибо, мне безумно просто хотелось это все вслух проговорить, потому что на самом деле это очень важные сцены.
Да, и здесь действительно хочется отметить, что какая-то каждая линия, здесь как будто бы нет лишних линий или там для галочки каких-то, то есть здесь все, да, ну вот ровно столько там эфирного времени, сколько получают персонажи, да, все равно оно у всех по-разному отведено.
Ну да.
Но даже в это время они умудряются какое-то развитие засунуть. То есть они не показывают каких-то персонажей просто потому, что мы помним, что они были в первом сезоне, и типа, а где это они у нас, куда это они пропали? Вот такого нет. То есть нам показывают, что с ними что-то происходит, что у них за кадром была какая-то жизнь, и вот в кадре типа тоже что-то, ну, они как-то развиваются, меняются, и это действительно очень здорово.
Притом, одно дело просто развитие персонажа, а здесь же авторы еще и с формой экспериментируют, потому что если взять, например, персонажа Лили, да, вот этой потрясающей мангаки, фантазерки, авторки, явно с талантами.
Ага.
У нее тоже есть и развитие, и есть какие-то, есть борьба, которая идет внутри нее, и при этом есть, мы видим однозначно ее какие-то минусы, что она закрывается в очень многих ситуациях.
Мне так было грустно, когда она не пошла на звездопад, точнее, типа, что она не пойдет, а потом, что она пошла, я думаю, господи, ну хорошо, что она пошла все-таки в итоге.
Да, да, хотя бы это. Но мне очень понравилось, знаешь что, что они поэкспериментировали с формой. В этом сезоне они добавили хотя бы ну, как бы несколько минут, но потрясающе красивую анимацию.
Mm-hmm.
Там которая, ну, то есть это всего пару минут, но она помогает узнать ее внутренний мир и как-то понять ее персонажа больше, чем, ну, долгое время вот какого-то знакомства с ней.
Ну да, и сериал визуально тоже развивается, надо сказать, что он меняется, и я просто помню вот эти потрясающие пейзажи, которыми изобиловал первый сезон, каждый раз, когда появлялась вот эта надпись «Sex Education», там был какой-то просто невероятный пейзаж, я все время еще, я до сих пор не могу отделаться от мысли, где, черт возьми, они живут, что это за часть Великобритании, где это? Это так красиво просто, капец, и они там ездят каждый раз на великах через этот потрясающий зеленый лес.
Видимо, это где-то между Португалией и Швецией. Вот этот кусок Великобритании.
Та самая знаменитая часть Британии, которая между Португалией и Швецией.
Да,
так
да,
а ты
да.
Понимаешь, что между Португалией и Швецией там типа вся Европа простирается плюс-минус?
Конечно, вот они по всей Европе в школу и ездят, видимо. Через шведские леса к, не знаю, там, португальским видам на море. Не, ну блин, вот знаешь, вот этот вид Отиса из окна, где вот эти вот горы... Море, и всегда солнце, солнце там. И ты так думаешь, что это?
Ну, это, конечно, просто что-то невероятное. И здесь тоже нужно отметить, что, несмотря на серьезность тем, о которых сериал говорит, и каких-то вот вопросов, которые он поднимает, все-таки здесь всегда находится позитивное решение у всего, и это очень здорово, потому что они не скатываются в какую-то школьную драму, да, которых очень много, с каким-то там невероятным накалом событий и прочим. Здесь тоже есть свой накал, но он какой-то более приземленный, что ли, и всегда они находят какое-то действительно позитивное решение, и это очень радует. Я прям смотрю, и я всегда знаю гарантированно, что этот сериал мне подарит какие-то положительные эмоции, и даже если будет какой-то момент там упадка, да, все равно в итоге все разрешится, и мы увидим какое-то неординарное и потрясающее решение, на самом деле, которое вроде бы было на поверхности.
Да, я очень с тобой согласна, и вот этот, да и вообще в целом стилистика сериала, то есть, во-первых, эти позитивные решения в конце, во-вторых, яркость каких-то, не знаю, образов в целом, ну, то есть он очень теплый, очень яркий, и, конечно, эта стилистика добавляет ощущение какой-то надежды, позитива,
mm-hmm.
того, что, ну, блин, ну все ж будет хорошо, это ж такие прям золотки, они же, вот у них все будет хорошо. Но на самом деле мне хочется еще прийти к тому, что все-таки к третьему сезону, и то, что мне безумно нравится, ну, честно, сериал повзрослел.
Да.
Потому что взрослые проблемы и честный взгляд на родителей — это прям отдельные линейки, которые тоже умудрились раскрыть.
Ну да, взрослые здесь стали играть большую роль к третьему сезону. Действительно, у них появились какие-то свои линии, которые не просто пунктирно там где-то на фоне детей происходят.
Да.
А прям, ну, за ними тоже интересно наблюдать. И здесь же и этот директор Гроф, и эта замечательная парочка учителей шальных из школы. Вот. Ну и да, и, конечно же, это мама Отиса, да, с Якобом.
Да, тут по факту родители становятся полноценными участниками сюжета. Просто вот линейка мистера Грофа, ну так это на самом деле тоже такая трогательная история о том, что забытый и замкнутый мужчина с нуля как будто бы учится чувствовать и ценить свои эмоции.
Да, открываться и как-то куда-то вообще двигаться. Это действительно очень здорово и очень показательно, что он все-таки в финале, да, он движется в сторону раскрытия себя.
Но еще очень сложно, на самом деле, расти в семье, когда твой брат Люциус Малфой.
Да, 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 это Оскар Айзекс, конечно, там. Ой, Оскар Айзекс. Джейсон Айзекс. Он, конечно, здесь тоже. Очень интересно, если честно, кстати, я думал, что ему будет отведена какая-то более крупная роль, потому что думаю, ну не случайно же они его позвали.
Нет, он просто сволота.
Вот, а видимо, просто на самом деле Sex Education стал уже настолько брендом для Британии, что люди сами туда хотят прийти и сняться. Пусть даже просто в роли злодея, брата, второстепенного героя, как-то вот так вот. И что мне еще хочется отдельно отметить, и это, ну, для Британии вообще такая характерная история, это вот примерно, что, типа, по Гарри Поттеру еще это видно, да, что здесь нет конвенционально красивых актеров.
Да.
И из-за этого они все выглядят гораздо живее, и... но при этом они все равно красивые, просто именно, ну, это...
Они разные,
да,
очень.
Это не люди там с, я не знаю, с обложки Men's Health или, я не знаю, Glamour? Может быть.
Да, любой глянец.
Я просто не знаю, где там сейчас женщин печатают. Типа где Эль, Космополитен. Хотя, возможно, кстати, Джиллиан Андерсон появлялась на этих обложках, но все равно стоит отметить, что даже у нее очень особенная внешность. То есть она не конвенциональная такая красотка.
Ну, конечно.
И это очень классно, и это действительно добавляет живости персонажам. То есть ты на них смотришь, и ты понимаешь, что, ну, вполне вероятно, ты мог такого человека где-то встретить. Это не супер-красавчики, опять же, там, из «Элиты» или из каких-то американских сериалов про школьников, где ты там просто смотришь, думаешь, где вот эти одноклассники были, когда мы учились в школе? Да не было их просто.
Да, мне на самом деле, ну, честно говоря, мне поэтому и в очень многих проектах нравится смотреть на британское производство. Во-первых, потому что, конечно же, у них очень сильная драматическая школа. Во-вторых, потому что у них очень хорошие сценаристы. И у них очень разноплановые актеры. Они не похожи друг на друга. У них нет какого-то единого, унифицированного внешнего вида. Их не пытаются подогнать подо что-то одно. И постоянно, когда появляется какое-то новое любопытное лицо, обычно ты так смотришь и такой... Британия, ну, конечно же, понятно. Или там Шотландия, или Ирландия. Короче,
ну,
где-то
да,
вот
да,
те
да,
северные
да.
ребята, которые вот так просто возникают, и они все такие...
На острове там на своем.
Да, уникальные. Но на самом деле вот история про Джин мне тоже безумно понравилась, потому что из-за беременности она же оставила практику. Мы ее привыкли видеть как такую секс-психотерапевтку, сексолога, маму Отиса. Тут ее показывают как бы в новой роли, и зрители видят больше как бы ее слабостей, проблем и недостатков каких-то. И вот из этой парадигмы, там, знаешь, условной вот этой сильной женщины, да, которая такая все сама вообще, она превращается в более сложного, человечного и очень тоже живого персонажа. И тот же Джейкоб, или как Якоб, под конец сезона раскрывается тоже с неожиданной стороны, он там соглашается ходить на семейную терапию, и, блин, в них так узнаются какие-то предыдущие поколения, ну, не знаю, может быть, им непривычны какие-то веяния, там, не знаю, 21 век, особенно вот в Якове, потому что он такой, типа, я не голосую. И она такая, ага, приступ, в смысле ты не голосуешь? Ну, то есть у них вот такие милые диалоги.
Ну, да, и там есть вот эта вот потрясающая сцена, когда она устраивает скандал в этой, в клинике, и типа, ну да, конечно, когда вам это сказал мужчина, его вы послушали.
Да,
типа,
да,
типа, я
да.
сейчас приглашу вам супервайзера, тоже мужчину.
Очередной мужчина, да.
Да, там это все очень-очень здорово, и как бы, да, и видно действительно, насколько ей сложно. И там вот этот момент абсолютно такой, он, это мелочь, но как бы видно, как она тоже, Джиллиан Андерсон это отыгрывает тонко, когда к ней там высовывается молодой медбрат и такой, ой, извините, я дал вам не ту анкету, вот вам для старородящих. И это, ну, тоже настолько прям какой-то...
Ну, да, и вот эти все линии с ней, и то, с какими проблемами сталкивается она на ежедневной, по факту, основе, с каким отношением она сталкивается, и вот эти между маленькие междоусобицы и недопонимание у них с Якобом, выстраивание отношений, опять же, у Якоба своя травма. Его тоже раскрывают, и нам становится понятно, что он, ну, в какой-то степени зажатый, в какой-то степени холодный мужчина, но при этом он пережил травму, он потерял жену. Ну, да, то есть даже при том, что там были какие-то свои проблемы, ему все равно как-то грустно. И выстраивать новые отношения в таком возрасте тоже тяжело. И это все так мягко и аккуратно показано, что ты так смотришь, всем этим проникаешься и понимаешь, насколько же они хорошо прописаны вместе с этим, такие человечные. Не знаю, мне просто, я готова дописать сценаристам, мне безумно нравится, как они умудряются прописывать тончайшие какие-то детали в персонажах, не забыв никого, при этом стараясь максимально раскрыть. Но в этом, мне кажется, единственный можно, там, кому-то может показаться, что это минус, это вот наличие обилия вот этих второстепенных персонажей, что, типа, всем, всех абсолютно нужно прописать, всех абсолютно нужно раскрыть, и все это в 8 эпизодов.
Ну вот тут, не знаю, мне кажется, это проблемы первого мира, типа, ой, у вас слишком много персонажей.
Ну да,
да. На самом деле, меня это нисколько не смущало на протяжении всего сериала, и тут действительно, да, персонажи созданы и развиваются таким образом, что за ними интересно наблюдать, и ты хочешь их видеть. То есть нет такого, что вот этих уберите, покажите скорее про вот тех.
Да.
И это тоже очень большая заслуга сценаристов. Я считаю, это классно. И в общем и целом этот наш выпуск можно охарактеризовать как такую хвалебную оду Sex Education просто. На самом деле у меня нет причин не рекомендовать этот сериал. Мне кажется, что если достаточно долго его посмотреть, и я имею в виду здесь, типа, действительно там пару серий выдержать и попробовать проникнуться какой-то там любовью, уважением к этим персонажам, то... Да даже не то, что попробовать проникнуться, а просто последить за ними, понаблюдать. Мне кажется, что здесь каждый найдет что-то для себя, и... Это очень смешной, очень добрый, такой замечательный постквирный, даже, может быть, полусказочный мир, который нам создает этот сериал с таким тотальным принятием, теплом и любовью. Мне кажется, это как раз то, что доктор прописал. Поэтому всем-всем-всем очень рекомендую Sex Education.
Мне на самом деле кажется, что есть мало людей, которые его еще не посмотрели. Если такие люди найдутся, то я, конечно же, буду рекомендовать. И мне кажется, что это абсолютно уникальный проект. Я очень рада, что он продлится на... Его уже продлили на 4-й сезон, разумеется. Я надеюсь, что просто сценаристы доведут его до какой-то очень логичной и понятной точки в какой-то момент. Хотя хочется, конечно, чтобы он очень долго существовал и всех нас радовал. Он уникальный и по количеству разных типажей и разных характеров, и по уровню прописанных персонажей. При этом он уникальный еще и с точки зрения образования, потому что, конечно же, он начинался как такой образовательный сериал в какой-то степени. Но что самое основное в нем, как мне кажется, в Sex Education всегда есть какие-то конкретные ответы, толчок к открытому разговору и мотивация быть более честным и искать выход из любой ситуации совместно, а не порознь, и разговаривать. Разговаривать открыто, не бояться своих чувств, не бояться своих мыслей и стараться не замалчивать какие-то вещи внутри себя в первую очередь, а все-таки подходить к тем, кого мы любим, и тем, кому мы дорожим, это могут быть даже друзья, и просто открыто с ними разговаривать. И тогда всегда найдется какой-то хороший положительный ответ, поэтому ему просто вот оды любви за вот эти потрясающие позитивные аспекты.
Да, а с вами были Лёня и Марина.
И подкаст «Спилберг. У нас проблема».
До скорой встречи.
Пока-пока.
«Спилберг. У нас проблемы».